Я полагаю, что мы можем с вами начать второй семестр с темы, которая является и насущной, и полезной, и необходимой для нас с вами как в личном плане, так и в плане нашего общения с другими людьми. Речь идет о мистике. О мистике. Это слово очень часто употребляется. Мы его слышим, мы о нем читаем. К нему разные отношения. Но немножечко познакомиться с тем, что это такое, и особенно с мистикой, относящейся к христианской сфере жизни, очень важно. Ну, слово «мистикос» – это вам более-менее, наверное, понятно. Оно связано с мистериями, с таинственностью, выходящей за границы эмпирического мира, не просто с тайнами природы. Нам тайны открывают и физики, и химики, там и астрономы. Здесь речь идет о тайнах, о тех таинственных, я бы сказал, ну, реальностях, которые выходят за границы природного мира. То есть это связано, в конце концов, каким-то образом с миром духовным. Человечество, если мы обратимся к его истории, всегда знало о том, что тот иной мир присутствует. Причем не где-нибудь, а здесь он. Вот здесь. В какой точке? Наверное, вот в любую точку. Если бы сумел какой-то такой искусный человек, взял бы, вот, например, сейчас вот так вот взял и разорвал вот это наше пространство. И мы бы увидели, оказывается, есть другой мир. Апостол Павел в одном месте пишет так, что сейчас мы видим, как в зеркале вот тот мир, как в зеркале, гадательно. А вы знаете, что издревле уже гадали, гадания часто были сопряжены с зеркалами. Так вот, как в зеркале гадательно, тогда же, он говорит, лицом к лицу, говоря о том, что когда мы сбрасываем вот это кожаные ризы, это наше тело, это нашу плоть, то тогда, уже не имея этой преграды, душа начинает видеть тот мир так, как он есть. Сейчас же эти ризы кожаные не дают нам его видеть. Иногда бывают какие-то проблески. Они очень интересны. Людей всегда очень интересовало, что там. Тем более, что многочисленные факты свидетельствовали о том, что этот мир удивительный. В этом мире и прошедшее, и будущее уже есть. Именно в том мире можно увидеть, что было. В том мире, если вдруг туда попасть, можно узнать, что будет. Будет с отдельным человеком или с народом, с семьей, племенем, с миром даже, в конце концов. Там, оказывается, все уже есть. По крайней мере, все можно увидеть. Как это можно увидеть? Каким образом понять это? Об этом строились целые теории, целые религиозные доктрины пытались выяснить. Но сам по себе факт, что проникновение в тот мир открывает человеку то, чего не видно здесь, оставался само собой разумеющимся в человеческом сознании всю его историю. Я говорю всю историю, потому что скажу вам так, что даже этот век просвещения, это я говорю 18 век и век от последующего атеизма, да, он сам по себе нанес чисто интеллектуальный, может быть, удар по этой вере, но в подавляющем большинстве населения земного шара вера в мир мистический оставалась. Вопрос только такой возникал. Как проникнуть туда, в этот мир? Потому что это очень интересно. И не только интересно. Подчас это важно. Ведь узнав о том, что будет, я могу предпринять соответствующие шаги. Но не только это. Вопрос стоит в том, как проникнуть. Но возникал и второй вопрос, который также был обусловлен опытом, многими фактическими данными. Проникнуть как бы туда, не погибнув самому. Много было фактов, когда попытки проникновения туда приводили к умоповреждению человека, гибели человека. Таинственные силы, скрытые там, часто оказывались губительными для человека. Отсюда, кстати, возникали целые религиозные системы мысли, веры, когда пытались задобрить этих духов страшных, вызвать их благоволение. Религия, как таковая, никогда не сомневалась, я говорю о религии в целом, никогда не сомневалась в наличии таинственного мира, мистического мира, никогда не сомневалась. Различие религии строилось на чем или усматривалось в чем главным образом? В понимании этого мистического мира. Что это есть за мир? Это есть ли мир, в котором есть Бог, и есть какие-то духи, силы? Или это есть мир каких-то безликих сил, таинственных сил, которым подчинены и сами эти духи, и сам даже Бог, если есть таковой, или боги. Вопрос был в другом. Как найти рычаг или пульт управления, если хотите, ключик к этим силам? И одни религии пытались найти этот ключик с тем, чтобы затем повелевать самими духами этими, самими богами даже. Другие религии смотрели на это иначе, запрещали проникать в тот мир и говорили о колоссальной опасности, возникающей перед человеком, который, не выполнив соответствующих условий, а эти условия главным образом носили нравственный и духовный характер, да, что, не выполнив этих условий, если человек не выполнит этих условий, то ему могут грозить страшные последствия. Эта область, я вам скажу, эта тема очень большая. Это тема, которой можно было бы, ну, целый год читать лекции по этой теме. Взяв различные представления о том мире, различные способы проникновения в тот мир, и отсюда различные системы религиозные или, хотите, даже их подчас религиозными это трудно назвать. Если такие системы, они именно какие-то мистические системы, без религии. Ведь религия – это связь с Богом. А есть системы, которые не предполагают этой связи с Богом, где Бог фактически как вот один, как высшее существо, как источник бытия, отсутствует даже. Просто вера в силы какие-то, которые господствуют в этом мире и происходит оттуда. Вот эта тема, я вам скажу, очень большая. Поэтому мы с вами, я не знаю, может быть, по истории религии, может быть, вы касаетесь этой темы, а она была бы, по-моему, полезной, если ее рассматривать в ключе православия, это было бы очень полезно. Я хочу вас прежде всего дать оценку и познакомить с мистикой, которая наиболее, что ли, близко соприкасается с нашей реальной жизнью. Вот вы даже сами готовили выступление, знакомились с литературой по мистике естественной. И мы с вами это обсуждали. И я думаю, что немножко стоит поговорить об оккультизме как таковом, о прелести. Об этом стоит нам с вами немножко поговорить. Что, разумеется, под естественным мистицизмом? Возникновение в человеке способность видеть на расстоянии, видеть сквозь различные предметы, предвидеть даже будущие события. Просто обнаруживается такая способность у человека. Почему, как, никто ничего не знает. Пропадает человек какой-то, обращается к этому, назовем его мистиком. Он может, погрузившись в состояние транса, сосредоточившись, то есть сосредоточив себя Привожу пример. Солнечные лучи сами по себе. Когда солнце не такое уж сильное, приятно, греет и все. Возьмите линзу, когда соберет лучи, вы можете зажечь. Зажечь можете бумагу, еще что-то такое. Такая сильная концентрация. Такие люди могут, сконцентрировавшись в себе, на это требуется очень большая энергия, много сил, да, могут вдруг увидеть, куда пропал, например, человек или что там произошло. Некоторые люди даже без этой особой концентрации вдруг видят. В истории осталось немало случаев, когда, например, видели сражение, которое происходило за сотни километров. Причем все видели так, как есть. Смотрят вверх, говорят, вот тот-то стреляет оттуда, там наступление, там конница и так далее. Вдруг видят, да. Некоторые, у некоторых открывалось видение, например, Палестины. Они видели все, тропинки, дорожки, где что находится. Там могли прямо рассказать о том, что есть, не будучи сами никогда там. Причем рассказывали совершенно точно. Вдруг, видите, открывается это. Вот эти спонтанные такие явления или свойства, которые обнаруживаются у человека помимо воли и сознания человека, мы называем естественной мистикой. То есть мистика, еще раз повторяю вам, это связано что? С чем-то таинственным, с тем таинственным миром. Естественный, то есть когда естественно открывается видение того мира или благодаря тому миру. Или свойства, сопряженные, если хотите, с этим миром. Это мы называем вот естественной мистикой. И те, кто из вас вот как раз готовили семинар по этому вопросу, лучше знают, что это такое. Такие люди иногда бывают способны к ясному видению, к телепатии, к целительству даже. Какова оценка этого явления? Сами по себе эти вещи... Как их понять? Многие боятся таких людей. Говорят, что это колдуны. Или это бес открывает им. Вопрос, я вам скажу, неоднозначный. Потому что сейчас мы действительно не можем знать, откуда у человека эта способность. Естественная она у него. Или он прилагал к этому усилию и приобрел эти вещи. Но, по крайней мере, одно мы можем сказать следующее, что даже естественное имение этих свойств, оно часто способно привести человека, как обладающего совершенно уникальной способностью, привести человека к гордыне, если хотите, к тщеславию, к высокомерию. Иногда это явно проявляющемуся, иногда достаточно скрытому. Но вот эти уже страсти человеческие, которые накладываются на эту способность, они могут привести к очень тяжелым последствиям для этого человека и для тех, кто получает сведения от этих людей. Дело в том, что вы помните высказывание Антония Великого, что когда мы грешим, то мы соединяемся, естественно соединяемся с духами, демонами, мучителями. Когда же напротив мы каемся и стараемся жить по заповедям, мы соединяемся, опять-таки, слышите, естественно, с Духом Божьим. Вы слышите, оказывается, у нас что происходит? Вот у меня дурная мысль какая-то грязная. Оказывается, происходит естественное единение подобного с подобным. И происходит затем, может происходить какой процесс? Вот тот, благодаря которому было открыто явление резонанса. Где-то в Австрии, что ли, я не помню, где этот отряд пошел в ногу по мосту, и мост рухнул, и погибли эти все. Явление резонанса. Так вот и здесь, когда наши естественные страсти соединяются с этими духами, демонами, мучителями, то эти страсти могут удесятериться и по своей силе оказать роковое воздействие на самого человека. Так вот, почему церковь всегда предупреждает, всячески людей от увлечения вот такими явлениями, от веры даже, вот этим, ну, скажу громко, откровением, которое происходит у этого человека. Тут может оказаться очень легко реальное, правильное видение, то есть, если хотите добро, быть смешанным со злом. Вам могут приготовить великолепный корабль, но только он пойдет не в ту сторону. Здесь может открыться, кажется, все верное, но сам факт, что вы узнаете об этом, он может вас привести к кораблекрушению. Все великолепно, только корабль на рифы прям пойдет. Люди не понимают подчас и ждут узнать, как узнать, что будет, что будет. Вы посмотрите сейчас, ищут кого? Прозорливцев. Прозорливцев. Никому не нужны эти те, кто спасет. Прозорливец важен и чудотворец. Так вот, вот эти люди, обладающие естественными даже способностями, так, они, увы, к сожалению, особенно во взрослом состоянии, они, будучи зараженными страстями и не зная совсем духовной жизни, они могут открыть человеку то знание, которое для него окажется роковым или очень тяжким, который может принести беды ему самые настоящие. Не надо ему этого знать, ибо знание любое налагает тяжелый отпечаток на нашу жизнь. Как много значит, что мы не видим ни рая, ни ада. Мы верим, можем верить, можем не верить. Это совсем другое. Наша свобода сохраняется. А если бы мы сразу увидели, как бы изменилось наше состояние? Вы бы, знаете, может, вели себя как та крыса, в которой вживили в мозг электродик, в ту точку мозга, где находится область, условно скажем, рая, то есть наслаждения, и кнопочка для контакта. И показали это крысе. Нажмешь контактик, и у тебя рай. Проводили эксперименты. Вы знаете, это интереснейшая вещь. Рядом клали с крысой самые ее любимые, что она, вкусные вещи. Крыса и внимания не обращала ни на что. Только знала, нажимала эту кнопочку. Доходила до изнеможения, падала буквально. Появлялись первые только импульсы силы. Вы что, думаете, она бросалась на еду? Нет, нажимала кнопочку. И в конечном счете издыхала. Ой, как хорошо, что мы не увидим ни рая, а то тоже бы издохли, простите мне, не умерли, а издохли. Хорошо, что мы не видим и ада. Мы бы могли от ужасов и прочих. То есть мы были бы как животные. Наша свобода была парализована. Великая милость. Нам дана свобода выбора. Рассуди человек сам. Увидь, где истина, где ложь. Построй свою жизнь по истине, а не потому, что ты увидел райские радости или адские мучения. По свободе построй свою жизнь. Какое великое благо! Потому Христос и сказал: блаженны не видевшие, но веровавшие. Вот, оказывается, почему они блаженны. Да мы бы и не выдержали, если бы мы увидели. Так вот, с естественной мистикой. Почему церковь очень осторожно и подчас просто запрещает даже обращаться с какими-либо просьбами вот к таким людям, к естественным мистикам, у которых, кажется, естественно проявилось. Они вовсе не колдуны, никто. Почему? Не потому, что сами по себе эти явления носят бесовский характер. Нет, это естественные способности у человека. Вы слышите? Наша душа по природе является жительницей того мира. Здесь просто она закрыта этими кожаными ризами, ничего не видит. Но иногда вдруг у кого-то какая-то форточка открывается, и он чуть-чуть видит. Кусочек из того мира. Кусочек. Прям ничтожный. Самый элементарный. Беда, если мы на основании этого кусочка вдруг ринемся идти куда-то. Можем попасть в болото. Вот. А тем более, когда человек сопряженные с греховной жизнью, с недуховной жизнью. А недуховная жизнь – это и есть греховная жизнь. Не важно, что он нравственно, может быть, безупречен. Достаточно одного тщеславия. Уже само видение реальности того мира накладывает отпечаток. Отпечаток какой? Кривого зеркала. Человек может видеть, кажется, то, а совсем в другом свете. И предлагать нам информацию, которая для нас окажется очень вредной. Так вот, это естественная мистика. Еще более тяжелое, гораздо более тяжелое явление – это мистика приобретенная. Это то, что приобретают люди уже специальным образом. Уже зная этот путь, узнавая этот путь, пытаясь проникнуть в тот мир. Об этом, как мне кажется, говорит Господь в притче, когда говорит о том, что есть возможность пройти во двор овчий. Двор овчий – что такое? Это и есть Царство Божие. Дверями. Но говорит и о другом. А тот, кто перелезает инде через забор, тот вор и разбойник. А как поступают с ворами и разбойники, всем известно. Так вот, оказывается, какое-то наглое проникновение в тот мир, попытка во что бы то ни стало, искание не истины, не Бога, не смысла жизни, а искание вот этих тайн, что там. С одной стороны, это вот это глупое любопытство. С другой стороны, есть другой момент, очень важный момент. Это не что иное, как стремление завладеть силами, ключами от тех сил, воспользоваться теми силами мистическими в своих целях. Цели, в конечном счете, проистекают откуда? Из гордыни. Власть. Власть над природными вещами, власть над людьми, власть над всеми процессами, которые происходят в нашей человеческой жизни. Вот этот приобретенный мистицизм, он поэтому приобретает особенно опасный характер. Стремление проникнуть туда незаконным путем, перелезть через забор – это страшное дело. Вся эта мистика всегда оказывается дьявольской, сатанинской. Для многих она кончается культом сатаны. Потому что, в конце концов, человек может даже вступить в общение с этими дьяволами и признать этого дьявола за своего союзника, только бы получить славу и власть. Помните Христу, что было? «Показал все царства мира». «Поклонись мне, и все это будет твоим». И это же совершается всю историю, вы слышите? Вы не подумайте, что это просто так Христу явилось, что-то такое. Мы не придаем буквально значения этому потрясающему факту. Это искушение постоянно присутствует. И, самое важное, не просто оно присутствует, а в русле этого искушения – прямо живут, я уж не знаю, сколько людей, никто этого не знает, но что есть именно сатанисты, которые именно живут этим, жаждой власти, жаждой насилия, жаждой страданий других людей отсюда, поскольку они действуют по духу этому дьявольскому. Это реальность бесспорная. Об этом мы находим неоднократное упоминание даже и в Священном Писании Нового Завета. Так вот, приобретенный мистицизм, он, конечно, калечит человека страшным образом. Вот этот приобретенный мистицизм можно разделить на две такие, если хотите, категории. Одна категория из них вот эта оккультная, о которой я сейчас сказал, когда цель человека – проникнуть в тот мир и воспользоваться силами того мира. Здесь человек соединяется с духами отверженными и с дьяволом, нанося себе, как правило, непоправимый вред. И второе направление, оно связано уже, как кажется, с чем-то другим. Оно связано с верой в Бога. Оно связано с верой во Христа. Оно связано с признанием Священного Писания Нового Завета. Оно носит христианский, кажется, характер по всем формальным данным, но который у святых отцов именуется словом «прелесть», «прелестный путь проникновения в тот мир». В чем заключается эта прелесть, прелестность? В чем она заключается? От каковы ее истоки? Мы с вами уже немножко говорили об этом, поэтому я лишь напомню, когда человек вступает на путь духовной жизни, то есть на путь молитвы, на путь подвига, путь приобщения к церковным таинствам, не ради спасения, вы слышите? Он не видит, очень скоро перестает вообще видеть свою греховность, свои грехи, а ради искания божественных наслаждений, божественных даров. Вот он, этот путь, прелестный. Искание наслаждений, благодати, явлений, откровений, прозрений, даров всех, чудотворений и так далее. Вот он, путь прелести. Но скажите, как мы назовем человека, вот подумайте только, человека смертельно больного, смертельно, который едва-едва языком шевелит, уж не говорю там руками, ногами, чем он может, и вдруг который, находясь в таком полном состоянии, вдруг жаждет наслаждений, а не исцеления. Мы можем только покачать головой и сказать, да, бедный, у него, значит, уже и головка бобо, а не только тело. Да, другого не скажешь. Человек умирающий, все, а он о чем думает? Человек захлебывается, тонет, и вдруг кричит, не спасите меня, а дайте мне соловьиных язычков, а то я сейчас утону. Что это такое? Безумие. Прелесть – это действительно безумие. Это безумие. Оно проистекает из чего? Из невидения гибельного состояния своей природы и своего духовного облика. Невидение этого. Прелесть – это самообман и обман дьявольский. Это опаснейшая вещь. И это мы видим, особенно видим где уже? В христианстве, в каком искаженном христианстве. Причем не думайте, что это в православии прелесть. Прелесть в православии, прелесть в католицизме, прелесть в протестантизме, прелесть в сектантстве христианском, если таковое. Всюду, я вам скажу, где вот с Библией в руках торжественно идут, всюду мы можем найти эту прелесть. Ибо прелесть, как вот это состояние искания наслаждений, вы слышите, наслаждений, искания любви Божией, искания вот этих всех даров Божиих, это само по себе является ничем иным, как страшным обманом. Признаком того, что человек не видит, что он погибает. Почему это так ложно? Друзья мои, надо же все-таки нам с вами понять, что если потребовалось самому Богу воплотиться для спасения, самому Богу, о чем это, следовательно, говорит? О том, что никакой ангел, никакое откровение, никакой пророк, никакой святой не мог спасти нас из того, значит, настолько тяжелого состояния, ради которого и пришел сам Бог. Если сам Он пришел, значит, человечество находилось в тяжелейшем состоянии гибели. Это же элементарная логика. Никто, Господи, ну что, процарапал себе занозу, вы что, побежите сейчас в Кремлевскую больницу, да? Занозу у меня вытащите, пожалуйста. Скажет, рехнулся человек. Никто же не побежит, правда? С элементарной болезнью придем, дайте таблетку, голова болит. И все. И чем тяжелее болезнь, тем более квалифицированная требуется помощь. И тот факт, что пришел не кто-нибудь, а сам Бог Слово, для спасения. Уже об этом говорит, значит, в каком состоянии мы находимся. И вдруг тут человек ищет не спасения, он не видит своей гибели, а наслаждений и даров. Вот она, где беда. Все святые отцы единогласно говорят, что первым признаком, помните, я вам приводил Петра Дамаскина, замечательные слова, начинающегося здравия души является что? Очищение от грехов? Нет. Получение прозорливости чудотворения? Нет. Получение божественных наслаждений? Нет. Подумайте только. А посмотрите, что наш обычный народ что ищет? Именно это думает, это признак, оказывается, духовного какого-то роста, что он это именно он имеет. Нет. И трижды восклицательный знак – нет. Первым признаком начинающегося здравия является, кажется, видение грехов своих. Видение, то есть, того падения, в котором мы находимся. Видение неспособности своей исцелить свою природу. Понимаете, мы свою природу, не можем исцелить. Я не могу ее сделать бессмертной. Я не могу победить вот эти вот страсти. Они живут во мне, и все. Я могу бороться, верно. Я могу предпринимать усилия, да. Но искоренить я не могу. Я не знаю, как. Не могу. Оказывается, при правильной духовной жизни именно это является первым признаком верности пути. Это, а не дары и не наслаждение. Человек, идущий по пути прелести, то есть уже идет в ключе искания наслаждений благодатных и прочих, он этого не получает. Поэтому все находящиеся в прелести, о чем они учат? Друзья мои, ради Бога запомните это. Я говорю, потому что это не от себя. Я ничего не знаю. Это, говорят, святоотеческий просто опыт, говорят. О чем они пишут, все эти прелестные? О наслаждениях, о любви божественной, о сладости и в гортани, и языке, и губах. Только об этом и пишут. Пишут о том, сколько они могут сделать молитвы Иисусовых бесконечные, какую легкость они чувствуют и так далее и тому подобное. Пишут о чем? Вы обратите внимание. О чисто внешних этих вещах. И всюду это, простите меня, несчастная сладость. Потому что может быть и истинная сладость, вы слышите? Святые отцы говорят, да, она может быть, но когда? Эти же тут же пишут. Сразу. Вот вам книжка. Вот, сейчас можете купить, если хотите. Монаха Иосифа Дионисиатиса. Наставник молитвы Иисусовой, книга называется. Пишет об этом наставнике Харалампии. Помните, я вам говорил, когда он утверждает, я могу за один вдох-выдох 100-200 молитв Иисусовых прочитать. Ох, какое духовное совершенство! Подумайте, даже буддисты, наверное, и те затылок свой почешут. Каждая жизнь ветрена, если мельница будет крутиться вот так, и то, наверное, не успеет. 100-200. А он говорит, какой ужас. Молодому человеку, который только что пришел, вот представьте, вы пришли, дает четки, в которых 300 молитв. Не 100, а 300. Вот, давай, трехсотницу. Исполняй. Причем так быстро нужно, чтобы демон не успел проскочить между словами молитвы. Результат. Не прошло и часа, как этот молодой человек уже совершил 4 этих четки. Так называемый круг. 3600 молитв Иисусовых. Не прошло и часа. Возникают вопросы. Харалампий, где, откуда ты это взял? Наставников молитвы Иисусовой мы знаем множество, святых и бесспорных. Харалампий, где ты взял это? Сошлись хотя бы на одного отца. Хотя бы на одного сошлись. Он нигде не ссылается. Это он открыл это дело. Меньше часа 3500. И этот молодой человек, окончив этот первый круг, начал ощущать сладость гортани и так далее. Пошла эта сладость. Когда он сделал 4 круга, представьте себе, да, когда 14 тысяч, тут уже хлынула сладость во всех. Харалампий был в восторге неописуемом. «Сын мой, иди по этому пути, я научу тебя еще большему». Вы слышите? Эту книгу предваряет восторженное предисловие патриарха Иерусалимского Иринея I. Вы слышите авторитет? Правда, не знаю, к кому вы пойдете за духовным советом, к Антонию Великому, который даже и диаконом не был, или к патриарху Иерусалимскому. Но звучит патриарх, восторженный отзыв об этой книге, об этом наставнике. Или другая книга, которую, помните, я вам то же самое говорил с самого начала, как только она попалась мне в руки, «Старец Порфирий Кавса Калевит», «Житие и слова», изданные опять-таки у нас, он в Малой Ярославце, в женском монастыре, чему он учит, то получает от старца дар прозорливости и молитвы, причем старец даже его и не видел, но он от него, значит, сумел получить. Это уже не получить, а это уже не знаю, как он. Стащил у него, что ли? Получить то, что может дать только Бог. Вы слышите? Вы в истории христианства не найдете таких вещей. Бог может дать дар молитвы. И когда дать? После определенного пути исполнения молитв. Какого исполнения? В отличие от этого Харалампия, какого исполнения? Помните, святитель Игнатий говорит, на 100 молитв Иисусовых уходит примерно около получаса. Попробуйте. Вы попробуйте. Слушай, это странно. Мы кончаем семинарии, академии, никто даже не попробует так внимательно 100 молитв прочитать Иисуса. Вообще, богословы величайшие, конечно. Духовная школа. А он ни разу за много лет даже не попробует. Как? Так, как говорят святые отцы. Внимательно каждую молитву, если хотите, делая люфтпаузу даже между каждой молитвой. Маленькую, чтобы внимание сосредотачивалось каждый раз. На 100 молитв Иисуса около получаса. То есть 200 молитв за час, а не 3500 за час. Порфирий этот, что помните, я вам говорил, не боритесь со злом. Это что говорит? Не боритесь со злом, не боритесь со страстями. Это черным по белому пишет человек. Любите Бога. Это что за противопоставление такое? Он устанавливает 2 пути к Богу. Один – борьбы со страстями, это жестокий, говорит, путь. А другой – легкий путь. Любви к Богу. Я им иду, и вы им идите. Покажи, где святые отцы так учат. Какой святой отец об этом так говорит? Друзья мои, я в прошлый раз сказал, и сейчас, я считаю просто своим долгом предупредить, увы, на нас идет нашествие. Я говорю, на нас, не в смысле на нас с вами, а на православие идет нашествие. Лжедуховничество, лжедуховных старцев, лжестарцев, которые учат вещам, которых не знает священное предание церкви. Более того, называют это прелестью, гибельным путем. И нам теперь это преподносится. С какими панегириками? Я вам говорил об этом старце Порфирии. Там митрополит один там пишет, греческий. Такой восторженный отзыв. Монахиня, игуменя какого-то монастыря, где этот Порфирий был, то же самое в Греции. Люди, не понимающие, возьмут. Ой, ура! А я-то дура или дурак, со страстями боролся. Надо просто любить Бога и все. Правда, что это такое, только не знаю. То, что должно завершать любовь как дар, как ощущение, как переживание, как состояние, друзья, должны знать, это есть плод правильной духовной жизни. Любовь – соус, сочетание, соединение, вершина всех совершенств. И любовь, уже о другом речь идет. Любовь. Есть другая любовь. Когда мы по любви к истине, по любви действительно, по стремлению к Богу, это тоже называется любовью. Но что это за любовь? Христос говорит: «Меня любит тот, кто исполняет заповеди мои». Слышите, что говорит-то? Кто исполняет заповеди мои. То есть, кто борется со страстями и со злом. А тут что за противопоставление такое? Так вот, друзья мои, значит, в мистицизме, в христианской форме мистицизм – прелесть. Вот это прелесть, это ужасная вещь, которую мы находим и в православии, и об этом у святых отцов. Сколько о прелести сказано, сколько сказано. Это же все написано, все это же известно уже, эти вещи. И эти люди, лжестарцы, видимо, никогда не читали даже и читать не хотят. Что это путь прелести, и они дерзают еще других учить таким пакостным дьявольским вещам. Я хочу сказать еще об одном. Я вам привел этого монаха Иосифа Дионисиатиса, который написал эту книжку о Харалампе, «Наставник молитвы Иисусовой». Этого старца Порфирия, какой там еще и старец Анфим. Их будет все больше и больше. Они же льстят нам. Чем? Чем? Помните, я вам говорил и повторю еще раз. Без всякого труда, если хотите. Прямо в рай, прямо в рай. Только ножки задирай. Вот чем они льстят нам. Ничего не нужно. То, что обещают эти всякие сектанты и протестанты. Подойди сюда, и ты спасен. Ничего не надо делать. Но мы сейчас с вами говорим о личностях, об отдельных лицах. И еще можем с вами различать и понимать, оценивать с точки зрения святоотеческого опыта и видеть всю ложь и заблуждение этих вещей. Пока еще мы, православные, находимся на этой стадии, когда мы можем все больше и больше видеть этих лженаставников. Вы слышите? Их все больше и больше. И идут они с нами со всех, оказывается, сторон. У нас сколько? Ой, слышали, лучезарный старец? Такую книжку. Едет он, едет. Да, в этом поселке спасутся только трое. В монастыре поставили телевизор. Там убавилось благодати на 30%. Вы слышите, какая мудрость и какое видение? Вы подумайте только. И ахаются, раскрыв рот. Ой, батюшка, он узнал, что на 30%. Батюшка, а может, 29,5? Просто какое-то безумие, и это принимается за духовность. Но еще раз вам говорю, вы видите, вот оно, один за другим появляются, и предупреждаю вас, их будет все больше. Не хотят идти святоотеческим путем. Он действительно путь борьбы с своим ветхим человеком, понимаете? С самим собой, в конце концов. Как вот Господь сказал, если кто не возненавидит душу свою, не может быть моим учеником. Душу свою, вот это стало нашей душой. Это один уровень у нас с вами. Но мы с вами движемся куда? К другому уровню. И, возможно, мы достигнем его. Какой это уровень? Вся римская церковь сделала это своею верою. Вот этот путь. Вот уровень другой. Вот страшное дело. Своею верою сделано. Это объявлено католической верой. Вот видите, католической, то есть кафолической, вы же понимаете? Это мы уже произносим, слава Богу, хоть буквами разделим. Кафолическая вера какая? Кто является учителями? Учителями церкви кто является? Посмотрите, кто. Анжелы, Терезы, Франциски, Игнатий Лойолы. Посмотрите, кто является. Кто они? Почитайте. Скажите, Боже мой. Так это ж один к одному почти с Порфириями и этими Харлампиями. Церковь. Вы видите, на какой уровень уже вышла? не надо думать, что вот эти единицы, вот эти книжечки великолепно изданные, что это так только, это так, а мы-то знаем. Нет, идет процесс. И воспротивиться этому процессу можете вы, потому что вы выйдете на передовые позиции. Вы приходу можете сказать народу, вот этот Порфирий, вот учитель ваш. Видите как? Не боритесь со страстями, бросьте вы эту глупость, в которой жило христианство 2000 лет. Вот как надо, любите Бога, и все. И народ весь растает. И я люблю тоже Бога. И будем вместе любить Бога. Община будет великолепной, вся в любви, вся. От вас зависит, куда вы поведете. Поведете народ. Или скажете, вот тут в образе ангела светла явился. Католическая церковь, увы, она возвела это на уровень церковного учения. Началось это, может быть, даже с таких вещей, которые даже не каждому понятны. Я вот читал, помню, до поступления в академию, ну, это совсем недавно было, вы помните, наверное, до поступления в академию, помню, как-то я слышал, что книга о подражании Иисусу Христу Фомы Кемпийского – это нехорошая книга. Помню, у Игнатия Брянчанинова есть случай, когда он приводит такой. Помещик увидел у своей дочери эту книгу, вырвал у нее из рук и сказал, прекрати играть с Богом в романы. Я это все слышал, читал. Учусь в академии. Помню, чего-то или заболел прямо, или заболел писать сочинение, не помню. Ну, в общем, в изоляторе. Думаю, дай-ка посмотрю, что это такое за Фома Кемпийский. Читаю. Чего? Хорошая книжка. И чего ругают ее? Верно, и надо подражать Иисусу Христу. Чего тут худого? Вот я теперь вспоминаю и думаю, ну, за что же глупый какой был? И глупый, и невежда. Потом-то, когда спустя долгое время посмотрел, да на каждом шагу же это видна эта прелесть, этот восторг, эта экзальтация, это вот эта лжелюбовь. Ничего не понимал. Ничего не понимал. Представьте себе. Не увидел. Увидели это люди, которые просто понимали и чувствовали, видели, в чем ложь. Но если этот пример оказался для меня таким уж тонким, по моей грубости, по моей близорукости, то уже затем последующие примеры, когда увидел, уже не оставили у меня сомнений. Когда я почитал «Цветочки Франциска Ассизского» Фьоретти, то тут уже закачал головой. Тут что-то дело уже совсем другое. Я видел, в XI веке произошел раскол. Ну, на самом деле, немножко раньше. Раньше, на самом деле, уже в IX веке уже это все началось. А XI только уже, ну, что называется, печать поставил. И видим, что началось-то главное. Откуда и сам раскол наверняка произошел. Это из духовного уклонения людей. Бросили этот святоотеческий путь борьбы со страстями и пошли по пути любви к Богу. Попробуйте, вот возразите. Ах, вы против любви к Богу, да? Пошли по этой лже любви к Богу. И вот тут мы видим, когда знакомишься с этими францисками и последующими святыми, то становится все ясно, что произошло с Западной Церковью. Произошла вот эта страшная беда. Духовное учение, учение о духовной жизни извратилось полностью. То, что все древние отцы первого тысячелетия, как Востока, так и Запада, называли прелестью, прелестью, заблуждением, дьявольским обманом, это все стало именоваться святостью и духовным совершенством. Вот где основное различие, вы слышите, между Западом и Востоком. Я говорю о христианстве. Вот где. Совсем не филиоквы. Это элементарное следствие. Совсем даже не в папизме. Хотя это ужасно. Конечно, но даже совсем не это, на что обращает внимание. На эти видимые, знаете, как близоруки. Он что видит? Только вот такие вот буквы. Чуть поменьше он уже не видит. Так и здесь. Вот где. в духовной жизни, в основах духовной жизни мы видим тягчайшие повреждения. Здесь заблуждение. Чему они учат? В общем, я тут много не скажу. Вы это, слушайте, почитайте вот это вот тогда к зачету, ладно? Вот эту книжку. Не «Посмертную жизнь Осипова», а «Путь разума Осипова», да. «Путь его заблуждений». Посмотрите здесь. В параграфе «Индивидуальные откровения». Потому что фактическая сторона – это очень простая. Хочу вам сказать только. Есть можно выделить, хотя путь один, но выделить три, если хотите, такие, ну, линии в этом едином пути. Первый путь, который особенно культивировал Франциск Ассизский – путь компассио. Это вам интересно запомнить, правда же? Все-таки латинское слово, можете блеснуть же. Компассио – сострадание Христу. Это сострадание, доведенное до последней степени, привело к появлению стигматов у Франциска. Второе, чего у Франциска мы еще не видим, но что видим великолепно у той же Анжелы, у Терезы Великой, у Терезы Маленькой, младенца Иисуса. Что это? Богосупружество. Катарину Христос обнимает уже. Терезе Великой уже он прямо заявляет: «Я твой супруг». Тереза Маленькая видит себя: «Мы слились, и я утонула, как капля воды в океане». И так далее. Богосупружество. Романы, настоящие романы с образом Христа, мысленным образом Христа. И третье направление – мечтательность воображения. Игнатий Лойола написал так называемые духовные упражнения, где на каждом шагу представь себе, вообрази себе, то есть то, что категорически запрещалось всем святоотеческим опытом, на каждом шагу. И должен вам что сказать, друзья мои, я вот узнавал, оказывается, во всех монастырях Римо-католической церкви эти духовные упражнения Игнатия Лойолы являются настольной книгой. Вот, оказывается, можно дойти до какого уровня прелестности. Это уже вам не Порфирий и не Харлампий, а это уже церковное учение. Это, я вам скажу, уже трагедия. И вот где корень. Вот где корень разногласий и расхождений между православием и католицизмом. И протестантизмом, конечно. А те и говорить нечего.